час Израиля. Приветствую вас всех. И такой сегодня интересный шаббат. Практически начался новый месяц. И через несколько дней месяц Сиван. И через несколько дней 5, 6, 7 Сивана будет повсеместно праздноваться праздник Шивот. Праздник дарования Торы, праздник дарования силы, праздник, который считается, что каждый год ожидающие этот праздник, они как бы заново переживают всю силу вот этого принятия божественной мудрости, божественных каких-то сверхъестественных правил, рекомендаций. И потому что это фактически не только конституция, которая была дана для Израиля вот там, в пустыне, но считается, что все, кого Бог приготовил для последнего времени, для спасения, души абсолютно всех людей, которые ассоциируют себя с Израилем, стояли там, вот от горы Синай. И видимо они были, невидимо они были, не знаю, но мы все, которые сегодня с радостью ожидаем этого, мы все стояли там. И вот воспоминание об этом, вот идет такое празднование, празднование дарования Божественной Конституции, соблюдая которую жив будет человек. Вот такая вот интересный такой месяц. И не могу обойти вниманием чисто такой вот историческо-политические, что ли, события, которые произошли на этой неделе, потому что 2 дня назад праздновался День Иерусалима. Ну, что значит День Иерусалима? Это значит День Объединенного Иерусалима, который произошло в 1967 году. И вот 50 лет с этой знаменательной даты, когда Иерусалим был объединен. А сегодня на него посягают, ну просто ленивый только не заявляет что-то, касающееся Иерусалима. Это, конечно, поразительно и удивительно. Но удивляться нам не приходится, потому что нам Писание все об этом уже давно сказало. Да, и сказало в Захарии 12 главе, что в конце дней сделаю Иерусалим неподъемным камнем, да, а соберутся против него все народы земли. Так что я хотела сказать, что накануне этого дня, 24 мая 2017 года, накануне этого дня, у нас побывал Дональд Трамп. И что в этом визите такого примечательного? А примечательное буквально следующее. То есть я, например, не знала, что до его вот этого визита Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обходил возможности называть Иерусалим Израилем. Я этого не знала. И даже при время подготовки к приезду своего президента посольство Америки не допустило к подготовке, ну как бы воспротивилось тому, чтобы израильские специалисты готовили вместе с ними подход к стене плача на Храмовой горе. И сказали, потому что это оккупированная территория, и мы не хотим никаких иметь дел здесь с израильтянами. Ну, был такой небольшой скандальчик. Потом Белый дом там выразил свое ФС своему посольству. Ну, и как-то это дело обошлось. Но тут оказывается, что новый как бы министр иностранных дел, а на самом деле это государственный секретарь, да, вот и то, что раньше в предыдущей каденции роль, которую выполняла Хиллари Клинтон, сейчас вот этот Рекс, там какой-то Тиллерсон, когда они летели вместе с Трампом из Саудовской Аравии в Израиль, это было 22 мая, то он сообщил в американские СМИ, что Дональд Трамп собирается посетить Тель-Авив, центр иудаизма. Ну, получился тоже, конечно, скандальчик небольшой, потому что тут уже все сионистские организации Америки возмутились так, что потому что Тель-Авив, ну, может быть, вы никого не знаете, но это относительно новый город, достаточно молодой. которого на карте древнего Израиля вы не найдете. Поэтому никакой там колыбелью иудаизма Тель-Авив быть не может. А все-таки речь идет, да, ну, и получилось так, что Трамп даже ногой одной, даже пяточкой, даже мизинчиком никак не посетил Тель-Авив. И был он исключительно в Иерусалиме, там, где встречался с главами израильской там, политической элиты, и шел к стене плача вместе там, с президентом, с премьер-министром и так далее. И тут американцы были вынуждены написать, это государственный департамент, Госдеп написал, что президент Трамп был в Иерусалиме, запятая, Израиль. Вот такая вообще потрясающая вещь происходит. И это не то, чтобы вот совершенно новое что-то, то, что ЮНЕСКО постановило, что вся храмовая гора – это оккупированная территория. Но, в общем, я, честно, повторю, что я не обращала на это внимания раньше, никогда меня не интересовало, как они это все оценивают. Но получается вот такая, вот такой вот. И поэтому я думаю, что нам, конечно, не мешало бы посмотреть, что такое все-таки храмовая гора. И что это такое за место? Действительно ли оно оккупированная территория или нет? Ну и прежде чем мы будем говорить вот об оккупации или ее отсутствии, надо заметить, что вот я вам вчера скинула ссылку на новости, что под храмом нашли, вот, ну, если вы читали, смотрели, да, нашли то, что там какие-то улицы вот древнего города там, и так далее. То есть это все очень важно, конечно, но самое интересное, что вся история вот этого города, она начинается с самого начала Библии, да? Когда Авраам встречает по-русски Мельхиседека, а на иврите это будет Малхиседек. Когда встречает Авраам вот этого Малхиседек, Малхиседек дословно переводится «царь праведности». «Царь праведности». Причем я даже не думаю, что это имя. Мое личное мнение, что это просто титул, это должность. И вот там написано, значит, царь праведности из Шалема. А Шалем, чтобы вы понимали, это часть Иерушалаем, часть вот этого, часть названия Шалем, это полнота. Вообще слово шалом означает полнота. Слово шалом означает целостность, неповредимость. И когда люди желают друг друга шалом, это не просто красивое слово, типа там привет, там, да, или еще что-то. А это вот представьте себе, что такое полнота, это как такой шар или мяч, да, в котором нет никакой, никакого прокола, никакого изъяна. И что все сферы жизни это охватывает, и это то есть полнота, в которой, ну, уже, в общем, жизнь с избытком, вот так можно сказать, потому что вот это шалом. И шалом это очень такое, как бы, емкое слово. Поэтому царь Салима, то, что написано, это царь Шалема, то есть царь Шалем, шало вот этого, полноты. И потом как-то об этом ничего не сказано больше. Потом где-то в послании евреям упоминается, что по чину Мальхиседека, то есть по чину царя праведности, и как-то уходит дальше от этого вот названия. А название получается так. Иерушалем, ведь на этой же горе, на горе одной из гор, на горе Мория, Авраам приносил своего сына Ицхака в жертву, хотел принести. И вот все вот это вот связано, вот эта историческая такая вот подоплека, и, конечно, все как бы квинтэссенция, что ли, кульминация происходит во времена царя Давида, во времена царя Давида, который... Я упоминала, может быть, вы помните, может быть, нет, но говорила о том, что территория Иерусалима, она не входила ни в один из наделов 12 колен. Когда Иисус Навин там раздал всем наделы, то вот Иерусалим, он просто выпадал. Там жили люди Евусеи. И вот это место, ну, как бы город, не город, населенный пункт, назывался Евус. Евус. Это то, что Давид потом завоевал и купил. И купил. И вот это вот очень интересно. Вы знаете, просто даже вот хочу прочитать вам, что из 1 Паралипоменон, 21 глава, там рассказывается о том, что Давид по своему желанию сделал перепись населения, когда Бог не говорил ему об этом, и наказал Давида, да, и послал Господь язву на Израиль, и умерло 70 тысяч человек в Израиле, это 14 стих. И дальше, так сказать, и дальше это все то, что он перечислил, сосчитал. Вообще логика, конечно, нельзя считать людей Божьих, особенно если Бог не говорил. И даже когда мы видим, была перепись у Моисея, то там не людей считали, а их пожертвования. Каждый должен был принести половину шекеля, то есть серебряную монету, и считали уже эти монеты. То есть, как бы так. А почему нельзя? Потому что он сосчитал, допустим, энное количество, 100 человек, а тут раз кто-то умер. Или, еще хуже, кто-то родился. Почему хуже? Потому что стало не было 100 человек, стало 101. И тогда кто-то один должен обязательно умереть, чтобы осталось это число 100. Ну, в общем, это, так сказать, другая тема, не наша сегодняшняя тема. Но, так или иначе, Бог, значит, посылает специального человека, прозорливца, или как пророка, будем, скажем, по имени Гад, чтобы тот сказал Давиду, это с 18 стиха, чтобы тот сказал Давиду, пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Евусянина. Ну, гумно, я так понимаю, это место, где молотят. Там место открытое. И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господа. Орна повернулся и увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Тот увидел Давида, вышел и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид, отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой что ему угодно. Вот я отдаю волов и молотильные орудия на дрова и пшеницу на приношение. Я все отдаю даром. Но царь сказал, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, потому что не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром. И дал Давид Орне за это место 600 шекелей золота. Ну, в синодальном написано сиклей. Дело в том, что шекель или сикль – это мера веса. То есть мера веса, так же, как все древние монеты назывались по мере веса. Да? Сколько весит, вот, например, фунт. Да? Это же вес. Ну, то есть все абсолютно измерения были в категориях веса. И там построил Давид жертвенник и вознес всесожжения и мирные жертвы, и призвал Господа. И он услышал его и послал огонь с неба на жертвенник всесожжения. Вот это место, вот просто оно, говорят, надо вот в ООН это прочитать. Но я думаю, что кто не хочет читать, тот не прочитает. Но так или иначе, Давид купил это место. Это место принадлежит царю Давиду и его потомкам, потому что как может быть иначе? Ну, и еще в довершение к тому, что я думаю, что вот за границей, да нам-то тут не всегда все понятно в этой политике, что такое палестинцы, я просто хочу вам сказать, что нет такого народа, как палестинцы, бедные, которых оккупировали израильтяне. Такого народа нет. Это часть иорданцев, потому что они... Значит, что определяет народ? Вот, например, русский народ, ну, скажем так, определяет это язык, какая-то культура и какая-то история. То есть есть какая-то история общая, территория, ну, территория это уже без территории, если говорить. Значит, история, язык, традиции. Вот есть Украина, у нее отличается язык, у нее отличаются традиции, может быть, есть сходные с российскими, другие традиции, и отличаются какие-то история. Правда? И так у всех народов. Так вот, у палестинского народа нет своего языка, Он говорит на том же языке, что говорят иорданцы, что говорят другие арабы по всему миру. У него нет своей истории, вообще нет. Нету. Нет истории, нет языка и нет своих традиций, потому что они празднуют те же самые праздники, которые празднуют арабы по всему миру, то есть мусульмане, скажем так. Мусульмане, вот и все. Ничего нет. И поэтому, как народ, ну вы знаете, что долгие годы земля была в запустении, по слову Господа, ее там заселили разные народы, в том числе арабы, и вот которые стали там называться. Поэтому кто кого оккупировал, это еще большой вопрос. Но это просто я такой хотела сделать ликбез. Но ликбез ликбезом, но надо посмотреть, что это все... Вот недавно, например, в новостях написано о том, что финский премьер-министр, нет, эстонский премьер-министр, он вообще выразил, так сказать, большую солидарность с израильтянами. Но он все-таки сказал, ну мы, как и все, очень против того, чтобы застраивались там территории и так далее, оккупированные территории. То есть это говорит о том, что люди вообще понятия не имеют, они не читают, как это ни странно, христианские страны, христианские лидеры, казалось бы, да, они не читают историю, они не понимают вообще, о чем идет вообще речь. Да? Но получается так, вот как пророческое слово в Захарии 12 главе, Господь, распростерший небо и основание земли, говорит, я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Я это место прочитала не для того, чтобы как-то трактовать его или толковать. Я просто хочу сказать, что судя по тому, что происходит в мире, можем по нему сверять наши часы. Да? Что получается, что вот уже как-то близко, при дверях, вот исходя из этого местописания, близко при дверях, да. И должна сказать, что вообще-то Иерусалим, ну, для тех, кто не был, я два слова скажу, очень такой специфический город, потому что на него претендуют абсолютно все религии мира. Я когда приехала только в Израиль, это было где-то 25 лет назад, то я очень так вот с нетерпением ждала увидеть, какой он вот Иерусалим. Когда я его увидела, честно скажу, у меня было ужасное какое-то разочарование. И потому что, ну, видимо, ожидание было очень такое большое, что вот это вот, ах, такой город. И когда я просто поняла потом, что нету религии на земле, вообще не существует, которая бы не поставила свою ногу на землю Иерусалимскую, и которая бы не заявила о том, что это их земля. Там есть представители абсолютно всех-всех-всех религий. Там есть представители всех-всех-всех оккультов, какие только можно себе представить. И однажды мне Бог просто показал такое... духе, что после этого у меня изменилось отношение к этому городу. Он показал, что вот этот город, он весь обвязан веревками и цепями. Просто весь обвязан. Вы знаете, как пленницу вот так вот держит. Почему я говорю в женском роде? Потому что слово «город» на иврите – это женского рода. И вот это Иерусалим, вся вот такая запутанная, на которую все претендуют и все провозглашают. Там буддисты, всякие исты, каких только нет. И все строят там себе памятники, пытаются как-то зацепиться и заякориться в этом городе. Но секрет этого города еще заключается вот в чем. Что на других языках не передается интересный момент того, как это звучит на иврите. А на иврите это звучит «Иерушалаим». Так вот, Иерушалаим – это двойственное число. Во многих языках мира было или есть двойственное число. Я вам скажу про русский язык, а вы уж там дальше думайте, например, в русском языке есть двойственное, было двойственное число. Например, это руки, ноги, там для окончания и. Очи, уши, то, что всего по два. Так вот, на иврите этому соответствует окончание айм. Айм. Вот все, что кончается на айм, это все двойственное число. Ну, например, глаза – янаим, руки – ядаим, а Иерусалим – Иерушалаим. И всем иудеям известно, что Иерусалимов два. Один на земле, а другой на небе. И вот этот вот, когда это все придет в какое-то равновесие, или когда небесный Иерусалим спустится, тогда будет мир на земле, так учат раввины. И это интересно, это абсолютно ускользает из поля зрения тех, кто читает в переводах, а переведено как-то оно по-другому, да, название города. Ну вот, теперь я хочу сказать вам два слова, сразу же мы пошли на такое, что вы слышали слово город, гора Сион, да? Просто хочу объяснить, даже, наверное, напишу, что в центре древнего Иерусалима была такая гора с тремя вершинами, трехглавая гора. Вы понимаете, да, что? И вот одна вершина называлась Цион. Не Сион, как у нас по-русски звучит, а Цион. Цион. И Цион означает отмеченный, выделенный. Отмеченный, выделенный. То есть это выделенность этого места из всех мест вообще в мире. Вот это Цион. А вторая гора была Мория. Кстати, обратите внимание на ударение. Оно почти в русском, ну как нам хочется сказать Мария. Но это О, оно должно звучать. Мория. Хотя это безударное. Мория. Что такое Мория? Мория – это от слова «мора», например, или «море» – «учитель». То есть подчеркивается, что именно отсюда будет исходить учение, да? Ибо из Иерусалима будет учение, да? Мория. И вот это место, оно всегда притягивало внимание всего мира. И теперь и третья такая, как бы, гора, или третья вершина, она называлась Храмовая гора. Арабайт. Арабайт. Ну, вот это называется Храмовая гора. Поэтому вот именно на этом вершине вот этой Арабайт, именно на этой вот местности стояли первый и второй храм. Вот такие вот вещи. То есть интересно, наверное, да? Вообще, Библия, конечно, я не могу похвастаться, что я читаю ее исключительно на иврите, тоже нет, потому что тяжело. Но очень много всякого скрыто, спрятано. Ну, для знающих иврит очевидно, а для незнающих вообще закрыто просто навеки вечные. Навсегда. Вот. Ну и сейчас хочу уже, так сказать, заключение, может быть, этой темы, тема Иерусалим и народ. Я бы хотела прочитать книгу Иоиля. Конечно, она достойна вся прочтения, но особенно интересно это вторая и третья главы, где идет там все это маленькое совершенно на суд над народами. И вот начинается, я просто хочу сказать, что трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. Это первый стих второй главы. И дальше начинаются там страшные там всякие картины, день тьмы и мрака. Мы не будем сейчас это читать, я думаю, что вы сами сможете это прочитать. Но в 15 стихе он снова говорит: трубите в рог на Сионе, на Ционе, на выделенной горе. Посвятите день посту, созовите собрание, соберите народ, созовите общину, соберите старцев, соберите детей, грудных младенцев. Пусть выйдет жених из комнаты своей, невеста из-под полога своего. Меж притвором и жертвенником пусть плачут священники и служители Господа, и пусть скажут они: пощади, Господи, народ твой, не предай удела твоему позору, чтобы он не стал он притчей для народов. Зачем же станут говорить среди народов, где Бог их? Здесь идет речь о Израиле, вернее, здесь идет речь об иудеях. Об иудеях, потому что здесь, понимаете, идет только, собственно говоря, народ твой, да, не дай, не предай удела твоего позору, чтобы не стал он притчей для народов. Потому что, вы знаете, тут же получается как, что Израиль — это свидетельство того, что есть Бог. Нет Израиля — нет Бога, потому что он называется Богом Израиля. Если Израиль исчезнет, почему Израиль — это всегда цель для вот антисемитизма, для такой ненависти беспричинной, на истребление? Почему, в общем-то, ну, бывали, конечно, в истории случаи, там какие-то народы там истреблялись другими, но это такое вот очень какое-то местного значения. Но здесь же весь мир, просто весь мир, включая госсекретаря США, весь мир, понимаете, ненавидит евреев. Зависть ли это или еще что-то, ну, это не важно что, но главное, что ненависть, она всегда присутствует, имеет место быть. И вот 18 стих 2 главы написано: «Возревновал Господь о земле своей, жалился над народом своим. И отозвался Господь и сказал народу своему: вот я посылаю вам хлеб и вино, и оливковое масло. Насыщайтесь этим, и больше не предам вас на позор народам. И северную саранчу удалю от вас, и брошу ее в землю бесплодную пустынную, и передовых ее к морю восточному, а задних к морю западному, и поднимется смрад от нее». И так далее. «Не бойся, земля, и не бойтесь, звери полевые». 23 стих. «И вы, сыны Циона». Сыны Циона, то есть продолжатели идеологии выделенности для Бога. «Веселитесь и радуйтесь в Господе, Боге вашем, ибо даст он вам дождь по милости своей и пошлет вам дождь ранний и дождь поздний в первый месяц. И наполнится гумно хлебом, и переполнится давильни вином, оливковым маслом, и воздам вам за те годы, которые все пожрала саранча». И так далее. «И вы познаете, что я в Израиле, и что я Господь, Бог ваш, и нет другого. И не посрамится народ мой вовеки». И вот здесь такой интересный последний стих 2 главы написано: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Ибо на горе Цион и в Иерусалиме останутся спасшиеся, как сказал Господь, и среди спасшихся будут те, которые взывают Господа». Амен. Но давайте посмотрим, это касается наказания, вся вторая глава посвящена наказанию и потом как бы помилованию это Израиля. Обратите внимание, всякий, кто призывает имя, всякий, кто призывает имя. Всякий. Единственное, что надо знать имя. Вот вы уже там многие написали в своих, ну, свои имена спрятали в это имя. Но все-таки надо знать, что, да, что имя его, Иова, и которые взывают. Всякий, кто призовет имя Иова, будет спасен. В другом месте в притчах сказано, что имя Иова — крепкая башня, вернее, крепость силы. Дословный перевод такой: имя Иова — крепость силы, и бежит туда праведный, и он вознесен, восхищен, поднят. Вот. Ну хорошо, но давайте сейчас поговорим о другом, о суд над народами. А что будет с другими народами, с теми, которые принимают резолюции о том, что Израиль не имеет права контроля, политического контроля над Иерусалимом и так далее. Что же будет? Так вот, в третьей главе написано так. Третья глава Иоиля написана так. Это, кстати, последняя глава, так что мало что читать нужно. Но будет так. Вот в те дни и в то время, когда я верну обратно плененных в Иудее и в Иерусалиме, я соберу все народы и приведу их в долину Йошафата. Или Иосафата, как написано по-русски еще. Тоже интересный момент. В те дни, когда я верну обратно плененных в Иудее и в Самарии. А скажите мне, пожалуйста, что это за плененные в Иудее и в Иерусалиме? Иуда и Иерусалим. Бог вернул их в плен в 1948 году, когда Организация Объединенных Наций объявила Израиль государством для иудеев. И когда они стали возвращаться, вот это и называется «возвращу плен Иуды и Иерусалима». И дальше он говорит, я соберу все народы и приведу их в долину Йосафата или Йошафата. И там произведу суд над ними за народ мой, за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, а землю мою разделили. Представляете, за разделенную землю. И вообще интересно, смотрите, с 48-го года Бог возвращает иудеев изо всех других народов в свою землю. Да? Изо всех. Ну вот здесь что интересно. В третьем и шестом стихе. В третьем стихе. Давайте так прочитаем. Второй, третий. Я соберу все народы, приведу их в долину Йошафата. Опять остановлюсь и скажу вам, что это долина Йошафата, долина Йошафата. Как географического места сегодня на карте Израиля нет. И есть только догадки, где она могла быть. Ну, экскурсоводы обычно называют то одно, то другое. Там есть определенные долины, которые они называют долиной Йошафата. Я вам скажу, что это такое значение Йошафат, несмотря на то, что Йошафат, несмотря на то, что был такой царь с таким именем. Дословно это слово означает «Бог – судья». Поэтому не обязательно, что это какое-то конкретное будет географическое место, это вполне возможно, что это просто такое место, где Бог будет судить. Потому что дальше слова так идут. И буду судиться там с ними за народ мой, за удел мой, Израиль, который они рассеяли среди народов, и за землю мою, которую они разделили. Третий стих. Бросали жребий о народе моем, отдавали мальчика за блудницу, продавали девочку за вино, которое сразу выпивали. И шестой стих. Нет, пятый. Взяли вы серебро мое и золото мое, наилучшие драгоценности мои, и унесли во дворцы свои. А сынов Иудеи и сынов Иерусалима продавали сынам иванийцев, чтобы удалять их от предела страны их. Ну, сынов Ивани... Шестой стих, это что у нас? Эллина. Да, ну, греков. Потому что Иван, это на иврите Греция. Итак, продавали сынам греческим, чтобы удалить их из страны их, да? И вот дальше что Бог говорит? Дальше Бог говорит такую вещь. Значит, во-первых, критерии суда. Это очень важно. Нам это важно знать, за что Бог будет судить. Потому что Он будет судить народы в связи только с их отношением к иудеям. И в частности, Бог собирается судить их по двум пунктам. То есть такие самые главные пункты. Это за рассеяние его народа, то есть за изгнание его народа, иудеев, с его земли. Его с большой буквы, потому что это земля Божья, да? Бог дал ее. То есть это не то, чтобы это наследственная земля иудеев, да? Но она принадлежит Богу. и выгнали народ и поделили землю. Но мы знаем, что политическая игра, захват и раздел территории, она ей, наверное, столько же лет, сколько самой земле. Потому что вот захват и раздел территории – это приоритет номер один, наверное, для любого правителя. И столько крови пролилось вообще-то в истории человечества за что? За землю. На землю. Но здесь, смотрите, что у нас в Иоиле, особый случай. Здесь народы посягнули на территорию Бога. И Бог сам будет с ними разбираться. Ой, какая борьба народов за землю Израиля, она не прекращается. Вот мы уже говорили об этом сегодня. Не прекращается. Труба уже звучит. И суды уже грядут. И вообще, я вам хочу сказать, что вот каждому, кто любит свой народ, вообще нужно сильно, усиленно, усиленно молиться, чтобы народ, ведь понимаете, сейчас народ воспринимается как нечто единое, как нечто цельное, как нечто, не просто каждый человек будет судиться, но народ, как единое какое-то вот объединение, народ. И нужно молиться, чтобы народ не шел против Божьего плана и в отношении Израиля в том числе. И вот здесь обратите внимание, вот в третьей главе не сказано, что кто-то из иудеев будет судим. То есть это совершенно отдельная история. А в 12 стихе мы читаем: «Пусть воспрянут народы и сойдут в долину Иошафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». 12 стих. 12 стих, давайте посмотрим, такой перевод. Ну да, пусть вас взойдут на, сойдут на долину, там я буду судить все народы. Все народы. Все народы, да. И давайте посмотрим, как перекликается вот эта картина суда с картиной Божьего суда в Евангелии от Матфея, 25 главе. Давайте посмотрим с 31 стиха, что там у нас есть. Там тот же самый престол, что написано в Иоиле 3 главе. Потому что написано: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы». Ну, картина примерно так, та же самая. Дальше написано: «И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». То есть сам процесс суда у Матфея описан следующим образом, что поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. «И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, а потому что я голодал, вы дали мне есть, я хотел пить, вы напоили меня, я был странником, то есть я был бездомным, а вы приняли меня, был голый, вы одели меня, был болен, посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему: «Господи, когда мы видели тебя голодным, накормили, или жаждущим напоили, когда мы видели тебя бездомным и приняли, или голым и одели?» И дальше вот в 40 стихе вот они такое вот важное очень замечание, когда, что Иисус говорит им. Он говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». И тогда скажет тем, которые по левую руку: идите от меня, и так далее, потому что я хотел есть, вы не дали мне есть, я хотел пить, вы не дали мне пить, и так далее. И тогда они скажут: «Господи, да когда же мы тебя-то видели голодным, или жаждущим, или бездомным, или голым, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» И он скажет им в ответ: «Так как вы не сделали это одному из моих меньших, то не сделали это мне». и пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И вот я вам скажу, что здесь есть один момент, который упускается очень часто. Во-первых, кого будут судить? Давайте разберем, за что будут судить, какие критерии суда, и кто же братья меньшие. Смотрите, то же самое, что у Иоиля. Написано, судить будут все народы, все нации. То есть все население каждой страны как одно целое. И это не будет суд над отдельным человеком или отдельным верующим. Каждый народ как вот социальная, как сказать, социальная политическая общность предстанет перед судом. А что это значит? Что каждая нация понесет коллективную ответственность. За что? За что? За свое отношение к его братьям, к братьям царя. Понимаете, ведь в Матфея 25, 40 и 45 стих, 40 и 45 стих, точно указывают критерии. Потому что царь скажет им в ответ: так как вы не сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне. А кто такие братья меньшие? Это непонятно, кто такие братья меньшие. Вот это всегда вызывает такие бурные споры. Но вообще-то в земном служении кого Иисус называл своими братьями? Кого? Вот, например, Матфея 28 глава, 10 стих. Тогда Иисус им говорит: не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. А теперь Иоанна 20 глава, 17 стих. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему, к отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Вот, и дальше он говорит: ибо и освящающий, и освящаемые, все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим, посреди народа воспою тебя. Ибо не ангелов воспримет он, но воспримет семя Авраамова. А поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым, верным первосвященником перед Богом. И так далее. Итак, текст Матфея абсолютно полностью перекликается с картиной суда в третьей главе книги Иоиля. Если там сказано, что Бог будет судить народы за их отношение к иудеям, причем обратите внимание, не ко всем израильтянам, а только иудеям, то у нас есть все основания полагать, что и здесь речь идет тоже об иудеях, о кровных родственниках Иисуса. Потому что Иисус, да, царь, но царь иудейский, да, царь иудейский, царь из колены, лев из колены Иуды. Так что братья его – это иудеи, или то, что мы в современном мире называем евреями. В притче Матфея говорится о милосердии, но акцент сделан не просто на добродетели милосердия как таковой, накормить голодных там, или приютить бездомных, одеть нагих, посетить больных или заключенных, да? Но добрые дела здесь не, как бы, не главное. То есть, да, истинная вера творит добрые дела. И, но это не учение о спасении через добрые дела на основе этого отрывка, правда? Потому что мы знаем, что спасение по вере, да, не через добрые дела. Но здесь еще важно, что отметить. Имейте в виду, что притча говорит о суде над населением каждой страны в целом, а не над просто христианами или одним человеком, или над просто верующим. Нет. Но здесь говорится об очень важной, важной как бы составляющей Божьего суда над народами. Народы будут судимы в соответствии с тем, как они относились к собратьям Христа, иудеям, то есть современным евреям. Народам будет вынесен вердикт – быть или не быть. Жить или не жить? Вот такой вот важный очень вопрос. И речь идет о том, Вот почему нам нужно всем очень как бы серьезно отнестись не только к молитвам за себя, за свою семью, но и за тот народ этнический, которому вы принадлежите. И это не значит, что вы будете судимы вместе, вот, допустим, верующие не будут судимы вместе с неверующими, да? Но народ, тоже судьба этого народа во многом зависит от наших молитв. Да? И вот где окажется мой народ, твой народ? Справа от царя или слева от царя? И, соответственно, что его ждет? Мука вечная или жизнь вечная? Вот такая вот, такой вывод напрашивается сам за себя. И поэтому давайте подведем итоги. За знамением конца времен, ну, таким уже явным, является посягательство на Иерусалим со стороны всех вообще народов мира и даже тех организаций, которые, казалось бы, официально не имеют никакого отношения к вот этой теме, к этой резолюции, как бы нет у них никаких полномочий. Но, тем не менее, они принимают резолюции, и мир каким-то образом реагирует на эту резолюцию. Итак, последнее время, и Бог говорит, что будет в последнее время, когда Он вернет уже, будет возвращать плен Иуды и Иерусалима, а это происходит сейчас, будет производиться суд над народами. И об этом нам свидетельствуют Иоиль и Матфей. Вот как-то так перекликаются. И вывод такой. За народ мой и за землю мою. За народ мой и за землю мою. И каждая нация понесет коллективную ответственность. И поэтому мы, как представители своих наций, имеем право, и это уж так вам на сердце будет лежать, молиться за свою нацию, чтобы она была как бы народом, ну, как сказать, в числе овец, а не козлов, да, чтобы они были с правой стороны от Бога, а не с левой. И чтобы они пошли в жизнь вечную, а не во тьму внешнюю, да, в муку вечную. Ну, вот, вот такой вот, с таким вот призывом и молитвой о народе. На этом, наверное, я заканчиваю свое сегодняшнее общение с вами. Поэтому благословляю молиться за свой народ. Вот, всего доброго и шаббат шалом.